Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Тема нашей сегодняшней встречи с концептуальным аналитиком, первым заместителем председателя концептуальной партии «Единение» Виктором Алексеевичем Ефимовым – «Стратегия развития России». Виктор Алексеевич, почему вы считаете эту тему актуальной для сегодняшнего дня?
Государственность России находится в парадоксальной ситуации. На фоне Японии, Китая, стран евроамериканского конгломерата мы имеем несопоставимо более богатый природно-ресурсный потенциал – газ, лес, нефть, золото, самый высокий в мире образовательный уровень населения, мощный интеллектуальный, административный потенциал, а подавляющее большинство нашего народа влачит нищенское существование. Китай за последние 10 лет – удвоил свой валовый внутренний продукт. Россия сократила его практически вдвое. Эти парадоксы во всех сферах жизнедеятельности общества свидетельствуют не об отдельных частных ошибках, а о системном кризисе, об изъянах в нашем миропонимании и отсутствии понятной народу стратегии развития. Это именно тот случай, о котором сказал в свое время Честертон. Не в том дело, что люди не могут увидеть решение. Дело в том, что они обычно не могут увидеть проблему. Понимая это, президент России Владимир Владимирович Путин поставил вопрос о необходимости пересмотра концепции национальной безопасности. Впервые за последние столетия в России сложилась обстановка, не препятствующая свободному развитию любого рода общественно полезных инициатив, деятельное проявление которых в предыдущих режимах было в принципе исключено. Время, прошедшее с момента запуска перестройки, для тех, кто не ждал установок сверху, оказалось вполне достаточным для формирования общественной инициативы по формированию стратегии развития страны. На ее базе должно произойти замещение ныне господствующего порочного алгоритма управления. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Настала пора всенародного обсуждения новой стратегии развития страны.
Мы знаем, сколь далеки друг от друга модели общественного развития разных стран мира. А что стоит за такими отличиями?
Общественное благосостояние, движение к разорению либо достатку, долгосрочные перспективы любой из стран и даже цивилизаций существенным образом определяются господствующими в конкретном обществе нравственностью и соответствующим этой нравственности мировоззрением. Можно воспринимать окружающих в качестве говорящих орудий и считать нормой любые формы их эксплуатации и подавления, вплоть до полного истребления, как это было, к примеру, с индейцами, США. Можно иметь психологию маленьких людей, как это происходит с сотнями миллионов жителей Индии и ЮАР, и считать нормой свое безропотное подчинение окружающим, как подчиняется рабочий скот человеку. Нищенское существование обладателей таких мировоззренческих систем гарантировано на столетия. Но люди могут иметь и такую нравственность, когда за норму принимается жизнь в гармонии с природой и в ладу с окружающими людьми, когда людям одинаково неприемлемо обретение социального статуса как раба, так и рабовладельца. На основе господствующей нравственности и того или иного мировоззрения люди сами формируют концепцию своей жизни, либо живут по рецептам, которые навязаны им извне и чаще всего в обход их сознания. Эта концепция и определяет культуру, а культура – правовую культуру, то есть законы, по которым организуется в том числе и экономика. То, что поощряется в одной культуре, может рассматриваться как тягчайшее преступление в другой. Так, например, ростовщичество, получение дохода без созидания чего-либо общественно полезного, считается нормой в библейской культуре и запрещается как тягчайшее преступление и грех в коранической. Общество, не осмыслившее нравственной обусловленности положения дел в экономике, не имеет будущего. Так произошло ведь и с нашей страной, когда мы не распознали навязанное нам библейским Западом безумное до 210% годовых ростовщичество в качестве смертельно опасного ракового поражения нашего хозяйственного механизма.
Виктор Алексеевич, на взгляд вашей команды, каким целям в своем развитии должна стремиться Россия?
Стратегия развития России, вектор целей управления ею, то есть список того, что хотело бы получить общество в результате управленческой деятельности, должен быть адекватен нравственности, мировоззрению и культуре нашего народа. В противном случае планы, вытекающие из порочной стратегии, будут на каждом шагу спотыкаться о нравственно обусловленное противодействие им. Мы исходим из того, что в многонациональной русской цивилизации в качестве системообразующей всегда выступала цель развития самой личности, освоение генетически обусловленного потенциала развития человека, причем достигаемое не в ущерб развитию других людей. При этом мы понимаем, что любое общество, устойчиво существующее в биосфере планеты, имеет свои исторически выстраданные идеалы, выражаемые, если и не в официальной идеологии, то в народном творчестве, в фольклоре, анекдотах, сказках, эпосе и тому подобное. Если вектор целей развития ориентирован на режим отсутствия идеологии, то методологически грамотное общество понимает, что это лишь ширма, за которой по умолчанию провозглашается цель стирания исторически выстраданных идеалов. При этом в реальной жизни по факту будут подавляться любые человеческие устремления, кроме животных инстинктов, сексуально-пищеварительного характера и иных чувственных удовольствий и потребительства, ведущих в конечном счете к деградации личности и всего общества в целом. Результатом деидеологизации общества всегда является умноженный разумом разгул скотства и потребительской жестокости, и они еще более страшны, чем хищничество в природе. Как показали 10 лет перестройки, от опасностей такой жизни в России уже не укрыться ни в казармах для рабочих, ни за забором элитарной виллы, ни за броней лимузина. А потому в число первоочередных вектор целей развития государственности должны быть включены государственная опека и законодательство по развитию и охране избранной идеологии. В основе идеологии, приемлемой для русской цивилизации, лежит формирование равных возможностей для всестороннего развития и обеспечения безопасности человека. Если же говорить об экономической сути целей развития, то концептуальный выбор здесь возможен фактически только между двумя вариантами. Либо «Россия – наш дом», либо «Россия – общеевропейский нефтегазоэлектролеспром», а мы все – рабы олигархических кланов Запада. До той поры, пока мы публично не договоримся о субъективном выборе одного из этих двух вариантов стратегических целей, страна будет пребывать в режиме концептуально неопределенного государственного управления. При этом усилия представителей разных концепций, имея взаимоисключающую целесообразность и направленность действий, будут давать для самой страны отдачу близкую к нулю, как сегодня. Концептуально неопределенное управление порождает деидеологизацию, рвачество и продажу государственными рвачами за бесценок комиссионные трудовых, сырьевых, интеллектуальных ресурсов страны транснациональным корпорациям. Только ясно прописанная концепция общественной безопасности может создать условия, когда отечественный интеллект будет работать внутри страны, в управлении и в науке, а сырье и энергопотенциал на основе высоких и безопасных технологий будут перерабатываться в благосостояние собственного народа, а не в благосостояние олигархов большой семерки и прикормленной ими олигархической шпаны бывшего СССР.
Если главное, как вы полагаете, реализовывать концептуально определенное управление, то не могли бы вы назвать какие-то лакмусовые бумажки, которые помогли бы отличить руководителей, приверженных первой концепции, от тех, кто не видит Россию в качестве своего дома и давно отправил детей и внуков для обучения, а то и проживания за границей?
Такие базовые контрольные вопросы, конечно, существуют. Давайте попробуем сформулировать некоторые из них. Для реализации собственной стратегии развития нужно подобрать команду из таких управленцев, кто единообразно отвечает на следующие контрольные вопросы. Должна ли сфера управления всех отраслей жизни общества комплектоваться на узкой клановой основе или кадровой базовой должно стать все общество? Как расширение кадровой базы влияет на качество управления? Второй вопрос. Должно ли государство обеспечить реально равные возможности для получения сколь угодно высокого образования всем детям, вне зависимости от доходов и рода деятельности их родителей? Либо нет. Третий вопрос. Что обладает для общества наивысшей значимостью? Сфера производства продукции и услуг или банковско-биржевые спекуляции и услуги юриспруденции? Четвертый вопрос. Есть ли пороговое значение судного процента, при котором начинается неизбежная деградация сферы общественного производства при его фиксированной рентабельности? Пятый вопрос. Должен ли быть судный процент по кредиту свободным или его следует ограничивать законодательно? Шестой вопрос. Должны ли в питании населения доминировать свежие продукты из региона проживания или импортные, в которых на 100 граммов пищи приходится до 10 граммов красителей, стабилизаторов и прочих консервантов? И вот в соответствии с ответами на эти вопросы и будет понятно, что и как будут развивать претенденты на власть в обществе. Будут ли их усилия скоординированы, если они одинаково отвечают на эти вопросы, или разнонаправлены?
Если цели развития являются отправной точкой всех процессов управления, то кто должен формировать такие цели? Властные структуры или само общество? И как должно быть организовано их достижение?
Конечно же, все общество. Именно в этом и кроются истоки демократичности любого режима. Демократия состоит не в выборе из пяти претендентов, неизбежно проходящих некий закулисный, в смысле отсутствия публичности, отбор, только одного того, кто будет реализовывать заранее установленные, заведомо чуждые избиратели цели, а именно вовлеченности каждого в формирование вектора целей управления. Подбор же кадров на выборах должен идти через выявление характера их ответов на контрольные вопросы и соответствие возможностей претендентов уровню поставленных задач. При этом в самом обществе должен быть воспитан достаточно многочисленный слой людей, которые могут объяснить значимость этих вопросов и ответов на них для обеспечения благополучия большинства, готового жить трудом, в отличие от меньшинства великих комбинаторов, стремящихся существовать за счет труда других. Для воспитания же таких людей в стране должен появиться хотя бы один радио- и телевизионный канал, ориентированный на тех, кому надоело прививаемое скотство и кто все еще сохраняет желание стать человеком и вырастить детей не с животным типом строя психики, а с типом психики человек разумный. Если общество демократическим путем сформировало вектор целей управления, то только с этого момента появляются ясно выраженные функции у тех, кто стоит у кормила государственной власти. Однако это утверждение справедливо лишь по отношению к тем из них, кто осознал, что «кормило» — это не однокореновое слово с кормушкой, а древнее название «руля». Именно так понимает эту проблему президент России Владимир Владимирович Путин, позиционируя себя как управленца, которого нанимают избиратели для выполнения работы на контрактных условиях и на определенный срок. Особенностью текущего момента является тот факт, что в сфере социального управления общественной инициативой подготовлен процесс прозрения человечества с разгерметизацией представлений об истинных схемах управления. Речь идет о том, что получение нужных конечных результатов в социальной сфере возможно лишь на основе самовластной реализации полной функции управления по отношению к обществу, что приводит к понятию «концептуальная власть». Концептуальная власть является высшим внутриобщественным всеобъемлющим уровнем социального управления. Ей в равной мере подчинены законодательная, исполнительная и судебная власть. Концептуальная власть двояка по своему характеру. Во-первых, это власть людей, способных выявить проблемы и поставить задачи так, что остальное общество, вольно или невольно, окажется под властью этих идей. А во-вторых, как власть над обществом самих идей, выраженных носителями концептуальной власти. Исторически реально, что если та или иная страна не вышла на собственное понимание алгоритмов работы концептуальной власти, то, тем не менее, она все равно управляется по полной функции и замкнута на внешний межрегиональный центр концептуально-властного управления. Управление такими концептуально безвластными обществами внешняя концептуальная власть осуществляет с помощью 6 приоритетов обобщенного оружия, на которых мы уже подробно останавливались.
Виктор Алексеевич, а не могли бы вы обозначить важнейшие требования к экономике, как к науке, к эффективному хозяйственному механизму?
Экономика как наука порождает два принципиально разных класса теорий. Одни учат тому, как отдельному предпринимателю или структуре набить собственные карманы безотносительно к общественному благосостоянию, как законным образом вытащить деньги из кармана труженика. Вторые же ставят на первый план формирование достойной жизни для большинства, укрепление и развитие всего общества. В последнем случае экономика различает во всем спектре потребностей общества деградационно-паразитическую и демографически обусловленную составляющую. Первая из них непрогнозируема в принципе, поскольку обусловлена порочностью индивидов, извращениями и отсутствием у них чувства меры. Удовлетворение таких потребностей ведет к угнетению генетики индивида и его рода, а также окружающих его людей и биосферы, как среды обитания. Что же касается биосферно допустимых, демографически обусловленных потребностей, то они жестко связаны с численностью и полувозрастной структурой проживающих, с необходимостью поддержания работоспособности инфраструктуры общества, обеспечивающих сборку множества индивидов в общественный организм, и потому демографически обусловленные потребности, прогнозируемые, ну, естественно, в вероятностно-статистическом смысле. Это является основой для настройки системы производства и распределения продукции и услуг в обществе на полное и гарантированное их удовлетворение. Было бы желание политиков, ученых-экономистов и юристов встать на этот путь и пройти его. Ориентация на гарантированное удовлетворение демографически обусловленных потребностей позволяет сформировать вектор целей экономического развития и перейти к формированию балансов производства и развития каждой административно-территориальной единицы – федерального округа, области, района – как в натуральном, так и в финансовом учете продукции. Математически такой баланс описывается системой линейных уравнений, отражающих процессы продуктообмена каждой из отраслей или региона со всеми остальными отраслями либо регионами и с проживающим населением. В кратком виде суть предлагаемого алгоритма можно выразить следующей формулой. От интегрированных технологически замкнутых аграрно-промышленных комплексов к сбалансированному развитию регионов во имя создания единого народно-хозяйственного комплекса по принципу самодостаточного государства-суперконцерна, объединяющего производство на основе различных форм собственности. И такое государство должно иметь, конечно, адекватные экономической сути принципы обустройства и управления. В заключение хотелось бы отметить, что какими бы изощренными методами не извращались принципы государственного обустройства, всем следует понять, что Россия достигла того нравственно-психологического развития, при котором ее население не будет больше ишачить на олигархов и великих комбинаторов.
Время нашей передачи подошло к концу. В следующий раз мы рассмотрим с концептуальных позиций миссию саентологической церкви и дианетику как учение, лежащее в ее основе. Всего вам доброго, до встречи!